Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте, Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья Ольга Свиблова. Добрый вечер, Ольга Львовна.
Добрый вечер.
Второй человек в истории, который прославился благодаря «Черному квадрату». Платите роялти Казимиру, вернее, потомкам его, Казимира Малевича?
Нет.
Почему, между прочим? Ничего себе, в 87-м году, если мои сведения верны, сняли документы. В 88-м. А у меня написано в 87-м. Это в 87-м
сняли?
Это
ошибка справки.
Ошибка справки.
Вышел в 88-м году. Вот, по иронии судьбы, был первый раз показан на публике на следующий день после легендарного аукциона «Сотбис» в Москве, где первый раз продавалось современное русское искусство и в том числе произведения русского авангарда.
Mm-hmm.
Первый аукцион.
Ну, у Малевича был он не в одном экземпляре «Черный квадрат», как известно. У вас-то в одном экземпляре.
А у меня фильм был в одном.
Ну, прокатная судьба была у него. Или
у
только фестивальная. Все что угодно собрали. Там
нет.
Каннский фестиваль, Лондон, Чикаго, Бомбей.
Это правда. Но дело в том, что кроме того, что фильм оказался... собакой-медалистом, вот так, но у него еще была действительно счастливая прокатная судьба, потому что, когда я приехала, например, в Нью-Йорк, и он шел по телевизору уже в четвертый раз, я как бы с удивлением узнала, что он там идет. Во Франции он шел по телевизору 12 раз, и он шел там 3 месяца в кинотеатрах. Мне как бы... Он есть во всех крупнейших музеях, он довольно хорошо шел и по нашему телевидению, он шел в Голландию, он шел в Англию. Ну, то есть у него была прокатная судьба нормальная.
А чем
включая
это...
кинотеатры.
А о чем этот фильм, напомните, как тот вопрос?
Фильм, на самом деле, о русском андеграундном искусстве, начиная со смерти Сталина с 53-го года до 88-го. Я помню кошмар, когда он снимался, потому что осветители не хотели светить, оператор не хотел вводить камеры, все кричали, что надо прекратить слушать эту сумасшедшую девчонку, когда же мы будем снимать нормальные спортивные фильмы.
А как
никто не верил, что это искусство, потому что вся команда говорила, что нельзя понять, где руки, где ноги. Но вот потом, когда случился аукцион, случилось чудо, потому что в один день работы как раз участников этого фильма приобрели ценовое выражение. И как-то все поняли, что это гениально. Я помню, как во время аукциона на меня прыгнул человек, мужчина сзади, начал меня целовать. Но такие объятия были неожиданные. Я обернулась вообще так с замечанием, строгим. Крик был «Мы первые, мы первые». Оказалось, что это главный редактор тогда единственного художественного журнала, который, оказывается, на следующий день должен был тоже, по иронии судьбы, так все сошлось. Он всего 4 года держал мою статью, решил опубликовать статью о в другой культуре. И там были замечательные иллюстрации вот тех же самых художников, Гриши Брускина, героя этого аукциона. Мы помним, это первый миллион, от которого... Да, потолок ходил просто, да, и как после землетрясения. А были такие иллюстрации, что если ты знал, о чем идет речь, ты понимал, и вроде все есть. А если ты не знал, то вроде и не понимал. Ну, как тогда все это искусство и выставлялось. И вот после того, как это все приобрело ценовой диапазон, как-то все осветители...
Какие-то у вас слова остальные... немодные. Вот с тех пор наблюдается восходящий ценовой тренд на произведение. Знаете, это современная лексика. Вы тут что-то удивились?
Я вообще не люблю раздутых пузырей. Я человек, который бесконечно готов мечтать вместе с художниками, потому что думаю, что все мечты художников – это все правда, и они все сбываются. И хорошее искусство, по большому счету, это реально телескоп в будущее, потому что, например, второй фильм, который я делала «В поисках счастливого конца», такой полнометражный, до этого был «Архитектор Мельников», который начался позже «Черного квадрата», но закончился в 86-м. А вот в 91-м я пообещала во время World Economic Forum в Давосе, где меня попросили сделать художественный проект, где показывали «Черный квадрат», и где мне дали частный рассказ о том, как можно понять Россию, исходя из нашего современного искусства. Меня спросили, что вы ждете? Я сказала, путь. Я газеты не читала. Я знала, что есть Горбачев на свете перестройки, я ничего не знала. Но я знала точно, мне
Кабакова
приснился.
Кабакова не читали даже.
А вот Кабаков — это же не газеты. И в результате я пообещала путь, это было довольно глупо, я плохо себе представляла, как он произойдет, но точно было из анализа слайдов. что он будет. Мне говорят, а когда? Я говорю, до осени.
Сдержали.
Ну, вот как бы он и случился до осени, но просто когда ты уже его пообещал, ничего не оставалось, как пойти в Женеву на телевидении «Свис Роман» и сказать, ребята, у нас будет путь, надо срочно снять вот этот период уже новый, потому что «Черный квадрат» — это русское андеграундное искусство до 88 года, до реального раскрытия границ, да, и когда это искусство, бывшее неофициальным, становится уже вот этим модным самым словом, который вы употребили, страшным, так его плохо понимают, тренда.
Это восходящий ценовой тренд. Да, или тренда. Нисходящий ценовой
вот.
Тренд.
А в 91-м надо было захватить этот период баланса с 88 по 91, потому что искусство было первым языком, который был понятен там, по другую сторону Берлинской стены, который описывал внятно процессы, которые здесь происходили, и с которыми как бы люди пытались понять Россию из-за этого современного искусства.
Понятно. Ну, с Пучем пообещали, слово сдержали, так же, как с Биеннале, в общем, с первым, да, тоже слово сдержали, хотя это грохнуло уже в 98-м
шестом.
Году.
Первое Биеннале.
Первое в 96-м.
Да.
Подождите, а в 98-м вы где там сильно сели с финансированием?
А
ну,
мы...
кстати, напомню, я же не сказал, что Ольга Свиблова, основатель, директор Московского дома фотографии. Какой-то еще там дом, о котором нам слушатели пишут, у вас есть какой-то не мультимедийный центр, извините.
А мы теперь называемся официально с 2001 года государственное учреждение культуры и образования, мультимедийный комплекс актуальных искусств. Государственным учреждением культуры и образования является все музейное хозяйство, включая Третьяковскую галерею и так далее. А название мультимедийный комплекс актуальных искусств очень точно соответствует тому, чем мы занимаемся. Потому что сегодня все искусство реально мультимедийно, и фотография есть одно из медиа, несмотря на то, что оно у нас любимое, поэтому бренд «Дом фотографии» мы сохраняем, и коллекция музейная, которая у нас есть, это прежде всего фотографическая коллекция, это все-таки больше 80 тысяч произведений. В этой коллекции собраны довольно за короткий срок, это 13 лет с момента, когда мы в 96-м году появились на свет. Но мы покупаем еще видео, мы покупаем интернет-арт. То есть мы смотрим, само искусство. Вы знаете, как маленький ребенок. Вот бывает какой-то момент, когда еще можно решать, вот будет ребенок или нет. А с определенного момента все, ты следуешь за логикой его саморазвития. И бесполезно перечить. У искусства, как и у ребенка, есть логика саморазвития. Важно не только за ней следовать, важно ее предвидеть, и важно, чтобы мы к ней были готовы.
Ольга Свиблова в программе «Без дураков» на «Эхе». Мы просим иногда наших экспертов написать как бы такие характеристики вот нашим гостям. Плохих, сразу скажу, не встретилось. Но вот некоторые из них представлю вам. Ирина Хакамада.
Ольга Свиблова – наше все в области фотографии. И я думаю, что благодаря ей Россия приближается к его Европе и чувствует себя в ней комфортно. То есть то, что не могут иногда сделать политики, вот и делают такие люди, которые просто, наверное, живут 24 часа в сутки идеи современного искусства. Ольга для меня значит больше, потому что мы познакомились намного раньше, когда ее еще никто не знал, и она меня так очаровала, что я одного из предыдущих музеев уговорила на то, чтобы он спонсировал в качестве бизнеса первую российско-французскую выставку современного искусства. С этого началась наша дружба. Поэтому я считаю, что Оля уже превратилась в женщину, в легенду. Это произошло на моих глазах и остается, и останется и на всю жизнь, и все мы ей благодарны.
Ирина Хакамада, еще говорят, что деньги портят дружеские отношения.
Ну, вообще, Ира Хакамада сыграла огромную роль в моей жизни, реально, потому что в 91-м году, когда, пообещав путь, я снимала фильм о том, как искусство может быть телескопом в будущее, как оно может предсказать нам, что с нами случится, я поехала делать постпродакшн, потому что путь случился как раз тот день, когда у меня была последний раз камера на съемке. Я дико злилась, дико нервничала, монтаж начинается, путча нет, я его пообещала. И я должна была снимать перформанс Владика Монро, нашего сегодня звездного художника. Он жил в Питере, и несколько раз, несмотря на то, что я как бы пыталась оплатить его билет, он все-таки не приезжал, будучи тогда еще не очень обязательным художником, совсем молодым. И у нас должен быть перформанс на Красной площади. В результате я открываю в 6 утра, нервничая, окно, вижу танки, окружившие мой дом, а я жила в доме гостелерадио на Пятницкой, мы стратегический объект. 2 недели назад я снимаю эти же танки, ну, как игрушечные объекты, и спрашиваю художника Колю Козлова, это что такое? Он говорит, это чистая интуиция. Чистая интуиция обрела форму, и звонит папа и говорит, путь начался, я была самым счастливым человеком, у меня камера под кроватью была. Владик приехал, уехал в тот же день, а мы как бы на Красной площади застали другой перформанс. Кстати, застали всех участников нашего фильма, всех художников, потом на баррикадах около Белого дома. Никто не знал, что такое Белый дом, я понятия не имела, но стоит дом и стоит дом. И какая-то энергетическая линия нас туда привела, вот мы там оказались все вместе. И в 91-м году я уехала делать постпродакшн в Женеву, а вернувшись, застала совершенно другую страну, что я как бы ожидала, но не до такой степени. И если в World Economical Forum'е в 91-м году в феврале Вольский, который руководил русской делегацией, отнесясь с какой-то невероятной нежностью и вниманием к проекту молодых художников, который я делала, он спрашивал, а что вам надо? Я говорю, я не знаю. Он говорит, может, вам деньги нужны? Я говорю, может быть, но я не знаю. Они же были не нужны в 91-м году.
Мы ну, как все всегда, же... были нужны. Нет. Выходил, что детям было особо некуда. Да, откуда анекдот там? Взвесьте мне полкило еды. Приносите взвешу, отвечает продавщица. С того времени как раз начал 90-е.
Я даже этот анекдот не знаю. Мне потому что кажется всегда, что когда ты просишь на что-то деньги или берешь на что-то деньги, ты точно должен знать, да, целевую задачу и как бы, да, более или менее детально, желательно более детально представлять смету расходов. У меня не было ничего, что нужно было в этот момент, да, что могло бы стоить такого. И все, что делалось в искусстве, делалось как-то... Я не знаю, как мы жили. Вот как-то деньги... Это было такое странное детство затянувшееся. Они не играли большой роли.
А сейчас?
Но вот когда я вернулась в 91-м году, я поняла, что больше как бы, да, мы ничего не сможем сделать просто так. И тогда я сидела дома и объясняла директору самого тогда знаменитого, да, института художественного ICP, Институт современного искусства, в Лондоне, я бы что-то рассказывала, мне говорят, что ты снимаешь сейчас. Я хотела снимать фильм о русских женщинах. Говорит, а чего не о русских художниках? Я говорю, ну, художники как бы вот 2 уже снято, а мужчинам в Советском Союзе было абсолютно нечего снять, они плохо выгляделись. Социализм убивал их как СПИД. Это были или алкоголики, или такие enfant terrible, но мужчин не было. Я говорю, что же о них снимать, а женщины? А женщины потрясающие. Я вообще не понимаю, как вот с этими авоськами, с этими очередями, ничего нет, все в дефиците. Вот я до сих пор уверена, что чем больше женщина работает, тем лучше. На женщинах лежала функция выживания. И эта невероятная историческая ответственность сделала их красавицами. Я делала фильм о русских женщинах. И мы смотрели телевизор, и он говорит, ну что, совсем нет мужчин? Я говорю, ну, в общем, так. И вдруг я увидела лицо Константина Борового, да, по телевизору. И говорю, это вроде ничего выглядит, но говорит что-то, что я не понимаю, там биржа какая-то. И девушка, которая была с этим англичанином, сказала, ну, я знаю его жену. Я говорю, скажите жене, что лицо мне понравилось, и как бы мы готовы сделать коллекцию. И так мы встретились с Константином Боровым. А на самом деле, вот жить или не жить корпоративной коллекции решала Ира Хакамада. Ира Хакамада решала все. И она очень помогала, очень защищала. И когда мы сделали эту коллекцию там, за полгода современного русского искусства, кстати, был героический период русского современного искусства с удивительными художниками, и продакшн была какая-то фонтанирующая. И я предложила обменять это на крупнейшую корпоративную коллекцию французского современного искусства «Кез де Пуэ консигнасион». Это как «Карабас-Барабас». Вот чьи это поля? «Карабас-Барабас». Но существовало с 1812 года. Ренаке был год. И вообще люди плохо понимали, о чем я говорю. Ира выступила бойцом, да, за это. И я чувствовала себя с ней и за ней, да, в какой-то невероятной секьюрити. Вообще она живой человек, это великое дело. Живой и чувствительный, потому
не
что...
Не фотографирует сейчас. Сейчас многие фотографируют. Но она пишет там сценарии, насколько я знаю, все с политикой вроде.
Это же здорово, потому что... Я-то думаю, что было бы лучше, если бы она фотографировала.
Не выставлялась, нет?
Нет, но нет. Потому что хорошие фотографы живут долго, режиссеры живут меньше. Но сегодня у нее, по-моему, как раз задача снять фильм. А я вот личное кино люблю даже больше, чем фотографию. Я в этом маленьком грехе могу сознаться.
А кто у вас из наших экспертов выставлял? Вставлялся ли кто-нибудь? Известно, что Флерковский и Стас Намин увлекаются фотографией. У вас
да.
Выставлялись, да?
Флерковский выставлялся.
Флерковский. Ну, давайте его и послушаем.
Когда мне хочется сказать об Ольге Львовне все хорошее, а, собственно, что еще можно о ней сказать? После слов о том, что она воплощение изящества, элегантности, стиля, я всякий раз опасаюсь задеть ее чисто женское самосознание. Потому что приходится отмечать те ее качества, которыми она могла бы щедро поделиться с мужчинами. Это суперэнергичность, невероятная эффективность. Есть такой тип человека-строителя. Кто-то умеет хорошо построить дом, кто-то умеет хорошо построить организацию, создать эффективный механизм. А вот Ольга Львовна, она строитель. Причем вот строит она не как-то невзначай, а строит прекрасно, понимая человека. Ольга Львовна строит культурную среду. И делает это так, что эта среда становится органичной частью вашей жизни.
Владислав Флерковский.
Я не могу больше служить.
Чего?
Комментарии.
Почему?
Потому что надо скорее рассказать, что идет фестиваль.
Да успеем еще рассказать, что...
Наша задача всех позвать, потому что, по большому счету, все, что ты делаешь, и все, что ты строишь, это же для того, чтобы пришли люди. Потому что, ну вот мы показываем выставки. Но я же знаю, что я показываю. Хочется, чтобы этой радостью... Это такой инстинкт. Вот у одного инстинкта, я не знаю, рисовать, у другого снимать. А у меня инстинкт делиться тем, что мне нравится самой.
Что выставляете сейчас?
И 6-й международный фестиваль моды и стиль фотографии. Задумали-то мы его 10 лет назад, поэтому у вас всплыла в начале передачи цифра 98, потому что с 96-го появилось фотобиеннале, в 98-м мы сделали и фотобиеннале 98, потому что на раз в 2 года, и еще фестиваль спорта фотографии, и тут грянул кризис. Наступила ужасная депрессия, жуткая, и 3 месяца мы сидели вот так, сложа руки. Я сидела в банках, ждала, когда нам вернут деньги, которые нам государство послала, которые нам прислали наши партнеры, и надо было расплачиваться. И если мы хоть что-то не заплатили, нам бы перестали верить, и этот новый музей никогда бы не встал на ноги, нам было всего 2 годика. И в какой-то момент пришло понимание, что больше ждать нельзя, и что если жизнь делает так, чтобы ничего не случилось, а мы только-только основали традицию фотографической весны в Москве, она случилась в 96-м, в 97-м был фестиваль о Москве, в 98-м фотобиеннале, я подумала, что у нас вообще хорошая нормальная цивилизация и культура стоят на традициях. Раз уж мы затеяли хорошую традицию, мы ее должны продолжать любой ценой. И во время депрессии вот с этим кризисом можно бороться только праздником. Это вообще говоря научный факт. Вспомним, например, Германию там сразу после того, как они проиграли Первую мировую войну, Берлин 18-го года, голод, безработица, все ужасно, а театры и кабаре полны просто вот с утра до ночи, с ночи до утра. В Лондоне под бомбежками театр «Мельница» существует как самое живое место, да, и его охраняют от всех вообще бед, потому что безумно нужно искусство как раз тогда, когда нам плохо, и когда у нас все складывается так, чтобы мы вот опустили руки.
А вот о том, как
руки.
Это в Москве происходит, вы расскажете сразу после новостей. Прервемся на 2 минуты и послушаем новость. Ольга Свиблова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Ну, я просто еще раз напомню, что моя сегодняшняя гостья Ольга Свиблова. И я обещал дам возможность рассказать, зачем зрелища нам нужны сейчас. И ходят ли на них так, как в Германии и в Англии ходили.
Ходит. Вот тогда мы придумали 98-м фестиваль моды и стиль фотографии. И когда он случился в первый раз, ровно 10 лет назад, это был март-апрель, ко мне подошли 2 совершенно независимых человека, не знавших друг друга, и сказали: «Оля, кажется, кризис кончился». Я говорю: «Почему?» Они говорят: «Праздник начался». Вот эту формулировку «кризис кончился, когда праздник начался» я точно помню. Поэтому в этом году, когда в 6-й раз, это фестиваль тоже биеннале, он раз в 2 года, начинается мода и стиль фотографии. Фестиваль, который просто заполонил Москву. Это 14 площадок, более 60 выставочных проектов. У него есть тема «Меняющаяся красота». У него есть центр и логика, которая прослеживает эстетическую смену стиля, начиная от сюрреализма, который как бы был влиятельнейшим художественным течением начала века до сегодняшнего дня. Но самое главное, что у него есть, мы не только сохранили программу, которая была до этого, мы ее еще и добавили и усилили. Нам хотелось высказаться на тему того, что кризисы и тяжелые моменты в истории были. И как красота все-таки спасала мир, несмотря на то, что каждый раз мы говорим, что эта фраза – это чистая утопия. Например, мы сейчас только-только в новом манеже закончилась выставка «Ли Миллер. Женщина-легенда». Муза-модель Монрея, до этого знаменитая модель в Нью-Йорке, приезжает в Париж, становится ассистенткой Монрея. И в самые тяжелые годы Великой депрессии открывает уже собственное фотоателье в Нью-Йорке. Оно становится безумно успешным. Она становится ведущим фотографом журнала Vogue. А когда начинается Вторая мировая война, она отправляется военным фотокорреспондентом журнала Vogue. И она одна из двух женщин военных фотокорреспондентов. Она и Маргарет Буркуайт, тоже, кстати, невероятная красавица. Вообще красавица и хрупкая женщина не всегда синоним, да, того, что мы сидим, и нас надо защищать постоянно. Она прошла всю войну. Она видела самое страшное, что может быть. Она заходила с российской армией, союзнической армией в освобождаемые концлагеря нацистские. Она видела самоубийство высших чинов нацистской армии. Это страшно, то, что она видела. Снимала она это по-женски, снимала она это настолько пронзительно, это осталось метафорами. Параллельно, когда она приезжала на короткие моменты в Лондон и Париж сдавать в Европейское бюро свои слайды и свои, да, негативы для публикации в журнал, она снимала моду. Она снимала моду в оккупированном Париже, она снимала моду в Лондоне под бомбежками. И это еще раз, да, говорит о том, каким образом, да, мечта о туфельке, мечта о кофточке и да, шарфик могут спасти человека в момент, когда, когда мы живем в самом эпицентре трагедии. Там же были там же было две выставки, и Пьер Жан, и Натан Лернер. Натан Лернер – это «Чикагская депрессия», тоже великий мастер, кстати, полное открытие, потому что его архив просто открыт был совсем недавно, полгода назад состоялась его первая выставка в Париже. Он был как раз деканом фотографического отделения Баухауса, который от нацистского режима переезжает в Чикаго. И Баухаус руководим в это время удивительным Махоле Нади, да, великим Махоле Нади. И Натан Лернер в это время делает очень много. Архив был совершенно забыт. Вот это действительно было открытие. И выставок, которые так или иначе апеллируют к теме кризиса, у нас много. И мы хотели показать, что в любом кризисе, в любой момент, да, жизнь может быть, она может быть счастливой. И так или иначе мы в ней нуждаемся, в красоте. И, например, в центральном выставочном зале «Манеж», который является нашей главной площадкой фестиваля на протяжении многих лет, стоит сейчас целый веер, целый куст разных выставочных проектов. Но если мы говорили о кризисе, то это ранний американский цвет. Надо понимать, что цвет становится такой технологией уже в 50-е годы везде. А в 30-е годы промышленная пленка, да, цветная, это невероятная редкость. И она выдается лучшим американским фотографам. Будете смеяться, ассоциации американских, ассоциации поддержки американских фермеров. И они как раз в разгар вот этой Великой депрессии отправляют фотографов делать социальный репортаж для того, чтобы парламент увидел, потому что парламент не только в России не всегда может объехать необъятную территорию нашей Родины, но и для американского парламента были труднодоступные уголки Большой Америки. Так вот, они хотели донести до них в цвете,
ну да, телевидения тогда не было жизни, еще тем более цветного.
И это удивительно, потому что, во-первых, это первый цвет вообще, промышленно первый цвет на кодохроме. Кодохром – это удивительный процесс, который подарил нам чудеса просто художественные. Во-вторых, это просто дико интересно, потому что ты понимаешь, как люди жили. Ты видишь потерянные глаза, вроде все нормально. Вот, да, они все-таки едят, пьют, у них есть лошадь. Вот эти потерянные глаза, и вдруг, как бы, да, ты понимаешь, что все-таки жизнь продолжается, ритуалы жизни продолжаются. Есть свадьба, есть застолье. То есть это удивительная выставка, но там же, в центральном выставочном зале «Манеж», конечно, центральный проект – это Ги Бурден. Ги Бурден – это классик, это звезда. Когда В Москве состоялась ретроспективная выставка Хельмута Ньютона, и он рассказывал о том, как же он пришел в Fashion and Style фотографии. Он говорил, без Ги Бурдена, да, не было бы меня. Ги Бурден тоже зависим от сюрреалистической традиции. Он испытывает влияние и Магрита, и Монре. Но расцветает его творчество, и появляется бренд Ги Бурден. Это, конечно, 60-е и 70-е. Это время, во-первых, напоенное еще вот энергетикой молодежных движений и в России, и в Америке. И цвет уже становится полноправным, да, вот средством выражения в фотографии, которым он владеет мастерски. Все, что в это время сделал Ги Бурден, вот до сих пор этим все пользуются. На самом деле, после него, по-моему, ничего не было открыто. И, кроме того, это время, которое к нам сегодня приближается. Посмотрите на короткие юбочки, да, юбки поднимаются не случайно. В моде и в стиле нет ничего случайного, это всегда границы или лимиты.
Да, я чувствую, Львов, что вы можете говорить совершенно бесконечно. Поставим здесь отточи. Напомним, это центральный выставочный зал «Манеж» и выставка «Мода и стиль». Вернее, множество различных
выставок. Там и «Хулиганы 80-х», где мы узнаем всех наших друзей и культовых персонажей. Там удивительный фантастический Лартик, который снимал «Авиацию» в момент ее зарождения. И эти фантастические работы, где все в резкости, в удивительных композициях самый фотогеничный сюжет мира, потому что, во-первых, авиаторы герои, во-вторых, авиация ранее сама фотогеничный сюжет, снял ребенок. Это ребенок от 10 до 12 лет, который создал шедевры мировой фотографии. Кстати, именно эти шедевры и появились в МОМе, когда Лартигу было уже 70, и он был первый фотограф, удостоившийся выставки в музее. Это был музей современного искусства в Нью-Йорке. И так своим творчеством, детским творчеством, он легитимизировал понятие фотографии как искусство.
Надо все это смотреть, не обязательно слушать по радио. В общем, приходите. Много вопросов от наших слушателей, и очень таких хороших вопросов. Я телефонную трубку не включаю, телефон обычно на этот эфир. Просит Натали из России, как она подписалась на сайте, рассказать о себе. Из какой вы семьи? Папа, мама.
Папа.
Служащие, военнослужащие, крестьяне.
Папа инженер.
Академики, инженер.
Который делал какие-то лопатки для двигателей ракетоносителей. Работал он в институте,
значит,
у Королёва. Я не знаю, было ли это секретно или нет, но я знаю, что папа всю жизнь, вот все детство показывал мне небо, в котором у нас на даче в Болшево летали самолеты, там был вот аэродром специальный. Они жутко шумели, доставляли мне кучу хлопот. Он смотрел и говорил, смотри, как это красиво. И когда Гагарин прилетел в космос, папа пришел на радостях немножечко как бы под шофе, и он меня спросил, хочу ли я в космос. Это было очевидно, что я хочу. А я не хотела, я сказала, что, ну, знаешь, на Земле так много интересного, надо сначала это все посмотреть. Я была бита за отсутствие, с формулировкой жесткой, за отсутствие воображения.
И мама не защитила?
Нет, мама была лирик, мама преподаватель немецкого языка, мама филолог, она написала диссертацию страшную, которую понять даже невозможно по названию, это о синтаксисе немецкого языка. Но мама до 80 лет преподавала в двух университетах, делала это с диким удовольствием, но постоянно падала зимой и там что-нибудь себе ломала. В 80 лет я прекратила это безобразие, сказав, мама, ну это же невозможно, это же все-таки опасно, когда ты зимой пересекаешь весь город. Мама начала писать кинорецензии. Сейчас она печатается на сайтах, освоила интернет, в отличие от меня, очень лихо им пользуется. И ходит на все показы, живет, по-моему, в полное свое удовольствие.
Натали спрашивает, где учились, но это я могу ответить, психфак МГУ. Да. Имени Ломоносова. Чем занимается ваш сын, режиссер, и занимается фотографией, насколько я помню,
он,
да, насколько знаю.
Еще как режиссер, я думаю, вот еще, наверное, это предстоит, но он закончил операторский факультет.
Операторский факультет.
По-моему, он неплохой оператор, но и фотографирует тоже.
Сын Тимофей. И еще на прошлый эфир мы не смогли прийти, потому что ездили прощаться с первым мужем, с вашим,
да,
собственно, с отцом сына.
Поэтому
это
поэт
Алексей Парщиков. В Кёльне это было или в Москве?
Да, в Кёльне.
Ну, вы прожили вместе какое-то время, поддерживали отношения после того, как расстались?
Мы прожили вместе 16 лет, 2 года еще так как-то мучительно расставались, поэтому большой кусок моей жизни. Я его видела последний раз в 2005 году, когда я была в Кёльне.
Угу.
Последние 2 года он уже не говорил.
Угу. А интернетом вы не владеете, соответственно, так вроде как не общались.
Но зато я при моей ужасной памяти помню огромное количество его стихов наизусть. И иногда имею такую скверную привычку их цитировать, потому что как-то один раз уже во мне поселившись, наверное, они меня сделали во многом.
Он жил в Кёльне, вы между Парижем и Москвой. Было желание остаться там?
Никогда.
На черта вам эта реальность. А вы, между прочим, вот по легенде или по какому-то интервью муж вас спрашивал. Вы сказали, что если бы он попросил вас остаться жить во Франции, вы бы, наверное, остались.
Если бы французский муж попросил, просто тогда, когда все уезжали реально, это, был же такой момент массового исхода, когда огромное количество моих школьных друзей, я заканчивала математическую школу, оказались за пределами, огромное количество гуманитариев, друзей. Начался такой массовый исход. Уезжали все. Я считала, что ездить хорошо, уезжать нельзя. Я связана с этой культурой, с этим языком, несмотря на то, что я говорю по-английски и по-французски, это всегда язык ущербный, и через 2-3 месяца мне начинают сниться сны на языке той страны, где я нахожусь. Я понимаю, что мои мысли, они начинают сужаться до моего словарного запаса. Я не могу жить без языка. Я привязана к этому корнями. А самое главное, что просто когда здесь что-то происходит, я всегда знала, что здесь все будет идти по правилам. Я знала, что что-то будет. Я не знала, как это будет называться. Перестройка, нет. История же циклична. Она развивается вот так, по спирали. И мы все от оттепели к заморозкам, от заморозок к оттепели. Это нормальный цикл.
Не смущает Да, я не дал вам договорить.
Что?
Не смущает жизнь с мужем на две страны? Все-таки встречаясь не так часто, вы писали как-то, что раз в две недели, собственно, обязательно видитесь где-то.
Иногда чаще, иногда реже.
И 5-7 раз в день разговариваете по телефону. Это же ужас какой.
Прекрасно. Вот 18 лет мы вместе, и каждая встреча – это счастье и радость. И я точно знаю, что я сегодня существую, живу, делаю что-то, думаю. Ну, просто живу и существую, потому что он есть. Потому что все, что я делаю, это для него, это с ним. И он единственный критерий, единственная защита. Это как бы это крепость, понимаете? И каждый раз за 18... Ну, понимаете, с первым мужем я не расставалась вообще 24 часа в сутки. Когда меня приглашали на работу, я говорила, я не могу, я должна делать обед, ужин. Между обедом и ужином я должна слушать, в конце концов я должна разговаривать. И это тоже была жизнь. А эта жизнь, она по-другому строится. Я могу сказать, что, возможно, разные модели. Но когда я приехала во Францию, действительно условием нашего брака, я, правда, влюбилась сама. Но условием брака было то, что я получу право здесь жить. Если бы, наверное, он настаивал, я бы, конечно, послушалась. Но ведь он бы знал, что все равно бы это потом разорвалось изнутри. Он просто безумно мудрый человек, поэтому даже на мои такие призывы, что ты как бы скажи, ты как бы реши. Все-таки женщине всегда приятно, когда рядом есть мужчина, которому бум.
И решил.
И решил. Он всегда говорил, я хочу, чтобы ты была счастлива. А это всегда давало возможность разозлиться и сказать, ах так, так ты не решаешь, так я уеду. У меня же тут, видишь, дела. Или наоборот, ты не решаешь, и поэтому. Это всегда оставляет люфт свободу. Но я думаю, что он как мудрый человек понимал, что даже если бы он и сказал так, и даже если бы я это попробовала, это бы хорошо не кончилось. И он видел такие примеры. И я видела, на самом деле... кросс-культурные братья, по крайней мере, у русских держатся не очень часто. Это довольно трудно. Мы уже были взрослыми людьми, когда узнали друг друга. Я думаю, у нас хватило какого-то запаса терпимости, и все равно иногда где-то бывает взрыв такого.
То есть факультет психологии не сильно помог в этом?
Ой, вы знаете, я ушла от психологии, потому что все-таки это так глупо думать, что какое-то образование сделает себя мудрым, взрослым.
А еще говорят, что он вас эксплуатирует, когда вы отпуск проводите где-то там, то заставляет вас овощи выращивать, свежие для стола.
И это неправда, это моя страсть. Я вообще собиралась из хозяйственную академию поступать. Я с первого класса, мы переехали, мне было 7 лет. Я помню, мы переехали из центра города в Измайлово. У нас был огромный палисадник. У меня там было все. У меня там были яблони, вишни, цветы. У меня было все. Мне дико нравится вот в земле что-то делать. Мне нравится, когда все растет. И я в сельскохозяйственную академию не поступила, только когда приехала, посмотрела, как сдавать экзамены, и мальчики были такие... Мне мальчики не понравились. Ну, просто я не на то попала. Но все-таки это же важно, девочка...
Так Россия потеряла видного мичуринца, можно сказать, селекционера высокого полета, Ольгу Свиблову. Вернемся к нашим экспертам. Еще один эксперт Дмитрий Быков.
Трудно найти человека, который бы меньше разбирался в фотографии, чем я. И только Свиблова, пожалуй, умудряется каким-то образом то ли энергией своей, то ли витальностью, то ли феноменальной способностью говорить просто о сложном. Как-то немножечко в этом темном лесу заставить меня ориентироваться. Именно благодаря Свибловой я стал гораздо терпимее относиться, скажем, к гламурному фото и начал в этом видеть только лабораторию для будущих репортажных съемок. Только благодаря ей я оценил лучших фотографов современности, которые до этого, честно говоря, просто меня мелькали перед глазами, никаких особых чувств не вызывая. То есть, грубо говоря, для меня она такое олицетворение очень положительного и креативного фанатизма. Потому что как раз я фанатизм на самом деле очень люблю, если он касается работы. А Свиблова, конечно, образец удивительной самоотверженности, горения и поразительной осведомленности в предмете.
Дмитрий Быков. Ну и к вопросам...
Ой, я забыла, у Иры Хакамады недавно был день рождения, надо ее поздравить же.
Поздравляйте. И я с вами вместе поздравлю.
Ира, happy birthday to you. And good luck. Мы же все сейчас нуждаемся в гудлаке. Слушайте.
Ой, Ира здесь рассказала замечательную историю про то, как она надела парик блондинке однажды. У меня вопрос возник к ней, это так неожиданно. И вот блондинкой чувствуете себя, это Ирина Хакамада. Она сказала, что надела раз парик, и вот чувствовал, как весь IQ из нее просто вот вытек абсолютно.
Надо мне
как
надеть...
вы себя блондинкой ощущаете?
Надо мне надеть парик брюнетки и посмотреть, может, у меня IQ добавится.
К вопросам слушателей. Уважаемая Ольга Свиб, какими фотоаппаратами фотографируете, на пленке или цифровыми? На каких фотоаппаратах получается лучше? Я тут нашел, что у вас в музейной коллекции, между прочим, от самых ранних дагерротипы, это все знают? Наверное, да? Еще ферротипы, это на базе, наверное, железа, да? И амбротипы, это по янтарю, что ли, да? Или
нет, амбротип, это тоже специальная техника печати.
А, техника да. печати, да. Ну так фотоаппаратом какие лучше?
Это не играет никакой роли.
Да?
Вот мы начали выставлять мобилографию. И, например, когда...
Мобилография — это съемки с мобильного телефона?
Это с мобильного телефона. И сделали просто целое направление. У нас несколько биеннале было этому посвящено, как важной теме. У нас мобилографию делали наши великие художники Олег Кулик, да, группа «Синий нос», Костя Звездочётова. Это были совершенно замечательные вещи. А началось это с того, что я встретила девочку, ну, совсем девочку, там, 22 года. Мне подруга послала, как бы, да, мы сидели, ужинали, она говорит, ну, ты не можешь посмотреть, что здесь происходит. Я посмотрела классические фотографии, нормальные, хорошие фотографии у Юли Мильнер. И она, уходя, так кокетливо мне и так и с испугом говорит, ну, я здесь что-то такое делаю на телефоне. Я увидела, что она делает на телефоне, подумала, это же чудо, все могут на своем телефоне делать чудо. И так появилась мобилография. И так мы выставили не только Юлю, но и всех остальных серьезных художников. Я считаю, что это вопрос, такой, на который ответить нельзя. Потому что как мамы всякие нужны, мамы всякие важны, так каждый конкретный фотоаппарат выбирается в зависимости от цели съемки. Иногда мы должны снимать телевиком, иногда мы должны снимать быстродействующей камерой, а иногда нам достаточно мобильного аппарата, который дает совершенно другую дистанцию, да, вот мобильного телефона. Угу. Просто с тем, что происходит, ни одна камера, да, не даст нам возможность так незаметно и так близко приблизиться, да, ни к самому себе, ни к тому, кого мы снимаем. И, кстати, открываем 16 числа в выставочном зале на Солянке замечательный проект «История русского костюма». Но там же будет два замечательных женских проекта. Вот сейчас как-то женщины... Я вообще не сторонник гендерных вещей, но женщины идут в фотографии очень много и здорово в ней делают. И там будет две девушки. Это Верочка Уварова, совсем юное создание. И ей вот такой... Вот такая трагедия, ее переехала машина, но вот реально она была уже как бы на другом свете. И постепенно выздоравливая, чтобы как-то понять, вообще она жива или нет, она себя на мобильный телефон снимает. И только это история того, что с ней происходит, как она вот из этих, да, дикого гипса, бинтов начинает высвобождаться, как высвобождается бабочка из кокона, да, вот как гусеница превращается в прекрасного, да, мотылька. И вылетела она оттуда с такой энергией. Вот, и когда мне сказал, я поняла, что такое минута, минуточка, секундочка, надо жить, надо делать. Она сейчас так замечательно снимает, мы не могли не поставить ее проект. И там же есть, например, замечательный проект Натальи Носовой, который у нас и на другой выставочной площадке присутствует. Вот в музее современного искусства, Московском музее современного искусства на Петровке, традиционно во время наших весенних фестивалей у Василия Церетели мы выставляем наши лучшие современные проекты. И там есть отличный проект, например, Насти Хорошиловой. Это вот такие девушки-послушницы. Там есть удивительный и такой совершенно воздушный «Упасть в любовь» Петра Лавыгина. Там замечательное видео. Это международная выставка, это международный месяц фотографии. Это целых, я даже не знаю, по-моему, 6 месяцев фотографии. Это Париж, Москва, Братислава, Рим, Вена, Берлин. И все они выбрали видеохудожников. Там стоит наша чудесная Оля Чернышевна. Там есть и открытия, которые стоит смотреть.
Ой, посмотрим. Вас не остановить. Как начинаете о выставках говорить, конечно, не остановить. У нас еще эксперт есть, между прочим. Вопрос есть довольно острый по поводу здания на Остоженке. Стас Намин сначала.
Она подняла искусство фотографии на тот уровень, на котором этот великолепный, настоящий, глубокий, серьезный вид искусства должен быть и существует во всем мире. А у нас почему-то он был каким-то забытым, или я не знаю как. И поэтому Оля прошла через очень трудный период в жизни, когда никто не понимал, что такое фотография, никто ее не ценил особенно. Ей трудно было очень пробиваться через всю бюрократию трагическую. А она, в общем-то, нежная девушка, и ей не так это просто. Но оказалось, она не такая уж и нежная девушка. Она Жанна Д'Арк на сегодня в Москве. И она сделала действительно великое дело. И то, что происходит сейчас в Москве с ее помощью и под ее покровительством, можно считать великим делом. Когда ценится фотография, это значит ценится жизнь. Вот то, что делает Олечка.
Стас Намин.
Спасибо, Стас. Он замечательно делает все на свете, что он делает. Делает он, ну, не знаю, это и музыка, это и все. И Стас замечательно снимает. Я видела его фотографии, я видела его чудесную книжку. И однажды, думаю, мы пошалим и сделаем замечательный проект с ним.
Ловим на слове. А вопрос от архитектора Марины К. На Остоженке ваш мультимедийный центр находится, да?
Кто я вам хочу сказать, да, наше здание сейчас переживает реконструкцию и строительство. К сожалению, после того, как было принято решение правительства Москвы в 98 году, сегодня прошло уже 11 лет. Начиная с 2005 года, мы уехали, и идут уже конкретные работы. Это, соответственно, 4 года.
Вопрос об архитектурном образе этого здания, который вот Марина, архитектор, относит к беспрецедентно бездарной архитектуре.
А можно я ничего не буду говорить, потому что...
Оценочно просто, да?
Потому что, к сожалению, я, с одной стороны, должна поблагодарить город за то, что он нас строит. К сожалению, сейчас стройка закрыта. И, кстати, вот в пандан к комментарию Наймана, вообще, это как кажется, что ты вот что-то делаешь, и дальше становится легче. Чем больше ты делаешь, тем дальше становится тяжелее. И не потому, что сейчас кризис, а потому что есть какие-то ситуации абсурдные, в которых понять просто ничего нельзя. Несмотря на то, что 10 лет мы пытались хоть как-то воздействовать на проект и архитектурного облика, и функционального вообще, да, просто функциональной планировки нашего здания. К сожалению, я не заказчик, да, заказчик влияет на это, и через него идут средства. Я не архитектор, то есть я не проектировщик, и я не исполнитель. Я эксплуатирующая организация. Мое вторжение в этот проект, несмотря на мои крики, стоны, мое падение в обморок, несмотря на то, что я выучила весь набор ненормативной лексики, да, они закончились только тем, что вот когда я говорю, что я не могу убирать эту крышу, вот объясните мне, как я буду убирать эту крышу, да, тогда на крыше могут произойти некоторые изменения. К сожалению, я не понимаю, это никак не отражается на стоимости, на мой взгляд, стоимость могла бы только снижаться, если бы это рационально было. Я ничего не могу сделать с тем, что получилось.
40 секунд у нас до конца. Тут вам много всего желают. И спасибо, говорят, за инициативу создания выставки Юрия Роста, в частности. А вот вам какая благодарность наиболее мила? Награда, которую вы получили. Пальмовые ветви. Или...
Вы знаете, награды — это для мужчин.
А для вас?
Мужчины же всегда маленькие дети, им надо, им нужны медали, им нужны погоны.
А вам?
А мне нужно, чтобы можно было работать спокойно. Пусть мужчины реально всем управляют. Я на самом деле считаю, что мужчины, управляющие и берущие на себя ответственность, это большое чудо. Большой наградой мне было бы самый лучший и самый большой, если бы дом все-таки достроился бы, потому что окончание нашей стройки, которая уже существует, этот дом, но такой, какой он есть, но он существует, и там остались внутренние работы. И по плану дом фотографии должен был открыть свои двери в день города, в сентябре. Если эта стройка закроется, откроется реально, ну, закончится, и дом фотографии откроется, я даже говорить об этом спокойно не могу, у меня это просто страшный сон, то будет здорово. Если окажется, что в бюджете, а там реально сейчас трудно, ничего не получится, я думаю, что я выйду с призом ко всем, кто любит фотографию, нам помочь. Ведь строили же храмы, да, на деньги, которые собирались, вот, по копеечке, которую кто-то дал. Я думаю, что если мы все соберемся, мы точно достроим.
Ну, я уж точно желаю вам, чтобы вы страшные сны не смотрели, а смотрели только хорошие сны, и чтобы все завершилось благополучно. Напомню, что Ольга Львовна Свиблова была гостьей сегодняшней моей программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что...
А можно всех послать на сайт mdf.ru, чтобы видели, какая сейчас идет еще программа, потому что фотобиеннале... Потому что биеннале «Мода и стиль фотографии» будет длиться долго-долго-долго, и последняя выставка закроется только в июне. Ну и, конечно, не забудьте гениальные ретроспективы Дэвида Линча. Больше 700 работ в фонде «Екатерина». Это будет здорово.
МДФ – это не самые страшные три буквы. Можете посылать. Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».